С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 марта, меня зовут Юрий Будкин, а это Сергей Бабулин, лидер партии «Российский общенародный союз». Сергей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом я хотел вас спросить по поводу того, что мы только что обсуждали в эфире. Минтруд собирается как-то все-таки забрать деньги у людей, которые официально нигде не работают. Как к этому относиться?
Нормально, мы живем в эпоху мародеров, и каждое министерство конкурирует за лидерство в этом вопросе.
Но подождите,
даже
вы без, называете
даже
мародерами?
Безработных собираются содрать деньги за то, что они существуют на этом свете.
Но
ну,
вы
а что, чего вы еще хотите?
Вы же понимаете, что безработицы не так много, сколько людей, которые просто
кто
не платят налоги.
Кто вам сказал, не так много безработицы? Вот вы что, верите сегодняшней статистике или сегодняшним заявлениям правительства?
А вы хотите сказать, что нет людей, которые зарабатывают и не платят налоги?
Я хочу сказать, что правительство сделало все, чтобы экономика существовала у нас в лучшем случае в сером варианте. Кто-то получает официально, кто-то неофициально. Иначе бы бизнес малый просто сдох. Российская. Вы что, изображаете из себя совершенно наивного человека? У нас антисоциальная политика. У нас уничтожается малый и средний бизнес. Все ради выращивания наших олигархов. Что вы хотите?
11 миллиардов рублей тех же, которые платит Ставропольский край из своего бюджета за вот этих людей, которые официально безработные, это что за деньги? Кто их платит?
Вот если человек официально безработный, поймайте его на том, что он где-то работает, и лишите, и займите у него деньги. А не объявляйте огульно его жуликом. По сравнению с теми, кто растаскивает бюджет,
все
наши безработные – это несчастные люди.
Еще раз, вот все остальные, значит, должны заплатить эти 11 миллиардов, потому что государство не может доказать.
Кто все остальные? Вот пусть один Вексельберг или Дерипаска, или кто-то там еще заплатит.
Но платить-то будут не Вексельберги, вы же понимаете.
Вот я не знаю, вы что, вот кто из нас юрист? По-моему, вы подрабатываете адвокатом нынешнего безобразия. Нечего их выгораживать. Те, кто не может организовать нормально трудовые места, нормально организовать занятость людей, выгораживать, когда они собираются поборами заниматься даже с тех, кто не работает.
Это про меня, пишет Альбертина. Работаю неофициально и ничего менять не хочу. Не хочу, обратите внимание. Вот Сергей хотя бы жалуется.
А условия не создали для того, чтобы человек захотел.
А это что за условия должны
быть? А условия означают, чтобы налоги собирали адекватные, чтобы давали возможность зарабатывать, чтобы существовать. Вот что такое. Чтобы не меняли правила игры. У нас, вы знаете, что за вот эти, по-моему, 15 лет существования, примерно, не помню сейчас точно, налогового кодекса, изменения в него вносили 450 раз. Это что? Это нормально? Когда власть меняет правила игры только в свою пользу всегда, лишь бы... То с автомобилистов, то с курильщиков, то там еще с кого-то,
а
лишь бы поборами заниматься.
А при чем тут подоходный налог, я прошу прощения?
А я говорю это для примера. Подоходный налог тоже, вот подоходный налог, где у нас прогрессивный подоходный налог? Что у нас все прячутся за 13-процентный?
Нам бы хотя бы это, видите, вот люди даже 13 не хотят платить.
Да какой хотя бы это? Вот вы с наших олигархов возьмите 50%, а на Западе, на ими любимом, они платят и 70%. И вообще можно было бы освободить наших малоимущих от налога.
А вы, кстати, когда вы так говорите по поводу того, что вся проблема в безработных. Вы не знаете, что они не собираются облагать этим налогом как раз тех, кто стоит официально на бирже.
Значит, я не говорю о том, что они собираются делать с безработными. Я говорю о том, что те, кто у нас получает, работая, подчеркиваю, 10-15 тысяч рублей, а в Москве и 20-25, и с них берут подоходный налог, это
поэтому
стыдно.
Не надо брать даже с тех, кто получает больше и скрывает от государства.
По словам наших властных мародеров, да.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы не согласны с Сергеем Бабуриным, он сегодня у нас в студии, только не согласны. Вы готовы спорить? Пожалуйста, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
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 Ну, как спорить? Вот по поводу того, что повысить олигархов, согласен, а нам, ну пусть будет у нас 13%. Честно, у меня небольшой бизнес вот постройки, да. Мы работаем в серую, потому что в белую это просто, ну, нереально. Ну, для нашего уровня. Это вот там ЗОЧи, Терем, большие компании, никого не рекламирую, конечно. Они могут там потянуть, наверное, и белое, хотя я не уверен. Вот. А законодательство надо приводить как-то в норму, чтобы нам легче было работать. Тогда мы и стране дадим денег, и все что угодно сделаем.
Ну вот они и собираются поменять законодательство и ввести на вас налог.
Ага, вот-вот, я так и думаю, что они на меня сядут и скажут, вперед коммунизм, а мы с себя ножки свесим. Вот оно так и будет, помяните мое слово.
А как должно быть, Сергей Бабурин?
Вы знаете, вот радиослушатель абсолютно прав. Вот вы... На самом деле, я убежден, в нашей стране ни малый, ни средний бизнес не заинтересован существовать в серую, в темную, но он заинтересован в честных правилах игры. Он заинтересован в том, чтобы власть создавала условия для работы, а не обирала тех, у кого что-то получается. И в этом отношении вот эти планы взыскивать деньги с тех, кто как бы не работает, но в то же время работает, давайте мы отделем, как говорит наш президент, котлеты отдельно, мухи отдельно. Угу. Вот в этом отношении, если человек получает пособие по безработице, он должен выполнять условия получения этого пособия. Если он их нарушает, он должен лишаться этого пособия. Но если человек не устраивался на биржу труда, но он одновременно и официально не работает, а неофициально он работает, так. Как вы собираетесь с него брать налог? Вот как? Вы хотите каждому... У нас и без того сегодня полицейских скоро будет Сергей больше, чем жителей в стране.
И все-таки, а кто будет платить за то, что этого человека лечат?
А у нас вся платная медицина. Вы что, с Луны свалились?
Она еще есть бесплатная.
У нас убили уже бесплатную медицину.
У нас еще есть бесплатная. Вот
я
за
надеюсь,
эту бесплатную часть.
Я надеюсь.
Кто будет платить,
я
когда
надеюсь.
Придет человек, который не платил ФОМС?
Это вопрос к тому, что у нас систему эту неэффективную надо менять. Но надо менять не начиная с поборов
тех, кто работает в серую, а начиная с
изгнания дурного правительства, которое не может организовать работу в стране.
Павел пишет, не надо ничего честного, пусть будут просто хоть какие-то правила.
Вот, это согласен.
Нам нужны люди, которые готовы спорить с Сергеем Бабуриным. 7373948.
Так вы в Кремль включайте или Краснопресненскую набережную, тогда они будут
Алло,
спорить.
Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, раз нужно поспорить только в одном моменте, что можно уже не рассматривать людей, у которых были возможности, потому что я являюсь человеком, у которого было имущество. Еще 5 лет назад мне очень сильно завидовали, да, потому что, ну, было откуда выплачивать. Благодаря нашей власти, мэрии, я на грани банкротства. На грани банкротства почему? Мне в январе пришло письмо, что кадастровая стоимость моего имущества, которое я оспаривал 1.5 года назад, да, поднялась в 2.5 раза.
Да,
сейчас вам объясню.
И нет, мы же не об этом.
Людей.
Я понимаю.
Не перебивайте, пусть задаст вопрос.
Я пока не слышу, как вы... В чем ваше возражение людей. Бабурину?
Мое возражение, что не обязательно нужно поднимать нам налог, у которых были деньги, да, то есть нужно же поднимать до 70, а вы не правы, его уже подняли. Его уже подняли, остались как раз только пару людей, наверное, Дерипаска, кому еще не подняли. А всем, кто до него, уже всем все подняли, что вешаться хочет.
Спасибо.
Вот радиослушатель прав, что через косвенные, подчеркиваю, поборы, через нарушение справедливости при определении кадастровой стоимости.
Когда большинство платит ФОМС, а кто-то не платит, это же несправедливо.
Несправедливо, когда у нас честная ситуация.
Нет, Туманьёшка пишет, ну хорошо, а репетиторы, маникюр, женя,
вы,
не таксисты.
Вы напоминаете мне районных прокуроров периода борьбы с теми, кто ворует колоски с поля. Вот, ага, вот эти люди колоски с поля
унесли.
Но они
воруют колоски с поля.
А вы не хотите спросить тех, кто... вывозит эшелоны украденного хлеба.
Вот, то есть, нет, эшелоны. Это же как бы в этих условиях я могу выносить колосок.
То есть вы опять начинаете заниматься борьбой с теми, кто колоски тащит, вместо того, чтобы разбираться с мафией.
Говорят,
и олигархией.
Говорят, это было эффективно вообще-то.
Значит, в то время был порядок и не было олигархов. А сейчас, извините, у нас олигархи, которые эти колоски складируют тысячами тонн.
7373948, телефон прямого эфира. Работаю в серую, 008 пишет, если заставят в белую, можно сразу закрываться, или это приведет к росту цен на продукцию. Никитец пишет, я честно плачу 13%, правда, при этом спокойно сплю. Туман Ёшка, раз миллионы вывозят на несущих колоски, не обращать внимания, вот такая логика все-таки?
Нет, такой логики я бы тоже хотел избежать. Я все-таки доктор юридических наук, профессор, и стараюсь призывать соблюдать закон. Но в современной ситуации ведь наше общество оказалось перед чудовищным выбором. На что ориентироваться? На несправедливые законы или справедливое беззаконие? Вот ответьте на этот вопрос. Если закон несправедлив, что делать обществу? Ведь почему люди не ходят голосовать? Они не верят, что их голос что-то значит. Они не верят, потому что уже перестали считать голоса на выборах, рисуют эти итоги, не глядя. Опровергните их не словами, а делами. Позвольте пересчитать бюллетени на участках. Позвольте проверить, а так ли это было. Вот тогда возвращение доверия – это очень важно. Будет возвращено доверие к политической системе в целом, я уверен.
В советское время было доверие к политической системе?
Вы можете удивиться, но было. Хотя был один кандидат на выборах, но люди спокойно шли, они были уверены в завтрашнем дне, они знали, что у них будет гарантированный труд, у них будет гарантированная пенсия, у них будет в определенные сроки
или
квартира, машина.
Или парком спрашивал, на следующее утро ходил ли ты голосовать?
Да, вы знаете, мне довелось быть агитатором в советское время, как студенту, потом аспиранту, и с нас уже к 12 часам спрашивали, а в доме, за который ты отвечаешь, еще вот 4-я, 20-я, 14-я там квартира, еще не проголосовали,
да.
И я шел, и люди говорили, а вот пусть мне кран починят, и я приду. И чинили ради этого, так что
и, вот это
и голосовали, нет... Это была эпоха, не надо к ней возвращаться, но не надо нашу эпоху делать пошлее, наглее, циничнее, чем
было
раньше.
Сергей Бабурин, вы с ним не согласны? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
Сергей, да, это Ворчун. Спасибо за эфир. Значит, вопрос такой. Вот все очень здорово, но мы говорим о шапке, о пене. То есть там не менять правила игры, не менять там какие-то политики. Ведь смотрите, я тоже предприниматель, у меня там какой-то свой бизнес, и мне нужна, да, помимо стабильности и ясности в правилах игры, да, мне нужна здоровая экономика. Ведь смотрите, страна сейчас у нас занимается, по сути, купи-продай, производства нет. Для того, чтобы было производство, надо, чтобы была нормальная банковская ставка, да, чтобы люди могли кредитоваться, чтобы был рынок сбыта, и тогда появятся рабочие места, и тогда готовы все платить. И, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, так мы уже не против. Но кто-то первый должен начать, и первый должен повернуться лицом, так сказать, друг к другу, потому что мы, как в коммуналке, страна, правительство живет в одной квартире, народ в другой, и встречается раз там в 4 или в 6 лет на кухне совершенно случайно. Вот. А надо, чтобы государство, так сказать, повернулось лицом и дало возможность людям работать. Тогда появится экономика, тогда все заработает, тогда можно будет ясно и четко платить налоги всем. А так получается, что у одного жемчуг мелкий, у другого хлеб вчерашний. Простите за сбивчивый разговор, понимаю, что времени мало осталось.
20 секунд, Сергей Бабурин.
Господин Ворчун прав. И в то же время хочу ему возразить. Он просто считает, что мы живем до сих пор с правительством в коммунальной квартире, он просто не заметил, что правительство в этой квартире для себя сделало уже отдельный вход. И оно даже на кухне не встречается с основными жильцами. И, конечно, он прав во всем остальном, потому что... Наводить порядок надо и создавать эффективно работающую экономику надо. И как это делать? Вот в сегодняшней политике
Сергей вряд ли. Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 марта, меня зовут Юрий Будкин, наш гость – лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Прямой эфир, поэтому можно звонить по телефону, можно писать на СМС-портал, можно через Телеграм, если вы не согласны, потому что программа называется «Против всех». А следующая тема – это опрос Левада-центра, согласно которому впервые на втором месте среди того, чем гордятся граждане Российской Федерации, присоединение Крыма. То есть, смотрите, на первом месте – победа в Великой Отечественной войне, на втором месте присоединение Крыма, и только потом ведущая роль в освоении космоса, потом русская литература, ну и так далее. Вы согласны с такой оценкой?
Знаете, это очень непростые вещи, потому что выбирать между что ты любишь больше, левую руку или правую, левую половину сердца или правую. Победа в Великой Отечественной войне – это судьбоносно для нашей страны, но я бы не стал принижать, конечно же, и вообще все, что было создано в нашей стране вот в 20-е, 30-е годы в экономике, прорыв вот тот, который позволил победить в войне, конечно, освоение космоса, конечно, создание великой державы Советского Союза, и все это равно важно. Ведь побеждали в войне не ради победы как таковой, а ради дальнейшего нашего развития, благополучия тех поколений, которые живут в Советском Союзе, как тогда называлась Большая Россия.
И все-таки,
так что я бы не стал спорить, я вообще считаю глупо по этим вопросам, что важнее, что не важнее. Я очень рад возвращению Крыма в состав России, я буду очень рад, когда мы, наконец, подобимся признать Донецкую и Луганскую народную республику или услышать волю жителей этих республик о вступлении в состав России, я буду это очень приветствовать. Так что все это очень важно.
Тогда то, что происходит сейчас в Донецке и Луганске, как вы расцениваете? Мы же знаем, что 1 марта что-то поменялось.
Знаете, там на самом деле подходит к концу терпение жителей, терпение избранных властей, потому что сколько можно жить в неопределенности? Я когда бываю вот в тех населенных пунктах, в том же Донецке, я профессор Донецкого университета сегодня. Мне очень горько слышать вопросы жителей, чего вы, Россия, от нас хотите? Вы не захотели признать нашу независимость, вы не захотели принять в нас состав России, как вы приняли Крым. Вы что, хотите нас обратно заставить идти в Украину? Но кому мы там нужны? Ведь нас ждут только казематы. Мы будем беженцами, мы вынуждены будем бежать в ту же Россию. Зачем вы так себя ведете? И я за то, чтобы вот это все заканчивать. И то, что сегодня там происходит, ведь 2 года была битва за право жить в обстановке русского мира, чтобы сохранить русский язык и в Донецке, и в Луганске, чтобы сохранить право на свободный выбор будущего, но одновременно и предприятия и той, и другой республики продолжали отправлять продукцию на ту же украинскую территорию, получать оттуда...
И платить налоги.
А налоги предприятия продолжали платить в Киев.
Подождите, сегодня предприятия Ахметова отказались платить налоги в Луганск и Донецк.
Я и говорю, они платили эти 2 года все налоги туда, на Запад. В конце концов, вот суд надо решать. И я считаю, что руководство республик выполнило свои элементарные обязанности.
Они Но это сказали, же означает, что Минский процесс закончен или нет?
Я лично давно не верю в Минские договоренности. Они сразу не стали выполняться Киевом и не будут выполняться, потому что на сегодняшний день, ну, возьмите вот тот же сейчас решение Укртелекома о прекращении обслуживания 200 тысяч абонентов на территории Донецкой и Луганской области. Конечно, это удар по системам связи, но Украина ведь прекрасно понимает, что если они уходят из этого пространства, кто-то придет вместо них. И я за то, чтобы пришли российские операторы сотовой связи. Но не ждать ли нам турецких или кого-то еще? Вот это все говорит о том, что в Киеве, скорее всего, созревает понимание необходимости смириться с независимостью этих территорий.
Подождите, ну из Славянска же в Россию почему-то не бегут, а почему вы решили, что из Донецка будут бежать?
Славянск сегодня находится под контролем Киева.
Да. И не что бегут там, в Россию люди?
Что там происходит?
Не в казематах вроде как, насколько я понимаю,
что
Виктор.
Что там происходит, знают только они. У нас нет информации. Чувствуют ли они себя радостными, чувствуют ли они себя оккупированными, это очень непростой вопрос.
То есть то, что происходит в Донецке, информация есть, а то, что в Славянске, нет?
Потому что в Донецке и в Луганске, в прилегающих всех пространствах, которые входят в состав независимых республик, эти люди объявлены персонами нон-грата там, в украинской территории. Извините, вот преподаватели тех же вузов, они лишены ученых степеней и званий решением Киевского министерства. Они лишены просто, и все за то, что они остались преподавать в Донецке. Это что, правильно? И вы думаете, что их с радостью примут, если вдруг они бы надумали туда возвращаться?
Да? Вы, а что, последствия? Ни в коем случае. А что будет впоследствии? Вот потому что Криковчанин пишет, мы живем, мы же вам не отдадим типа Донецк и Луганск.
Вы знаете, я за то, чтобы... решать проблемы по мере их возникновения. Вот когда говорят, а куда вы будете продавать продукцию мариупольских металлургических заводов? Сначала спланируем, что нужно сделать. И в любом случае вначале защитим людей, а потом будем смотреть, что делать дальше. Вот я за то, чтобы если европейцы не захотят покупать продукцию от предприятий с территории Луганской и Донецкой республики, значит, не продавать эту продукцию европейцам. Это на самом деле вполне укладывается в русло борьбы с санкциями. На сегодняшний день Украина, это, конечно, подрывает борьбу России за свое выживание тем, что они косвенно участвуют в санкциях против России, поддерживают тех, кто активничает в этих санкциях против России. А сейчас вот наоборот, вот потенциал этих двух территорий, двух республик переключить в помощь России. Я за этот вариант.
Криковчанин пишет, но Россия Луганск и Донецк не признают, потому что придется же все это восстанавливать, это дорого.
А какой Харьковчанин? Вы знаете, что руководители пророссийских общественных организаций там уже либо 2 года сидят в СИЗО, либо находятся в розыске, и многие кто-то бежали в Россию, кто-то скрывается там. Восстановление послевоенное всегда дорого, но это более оправдано, чем там бы продолжалось кровопролитие, продолжались гибнуть люди.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Сергей, вот такой вопрос. Вы же в свое время, там, в начале 90-х были... демократом, так сказать, с большой буквы.
И остаюсь до сих пор.
Да, так вот, вы помните, что когда отделяли, вы же там наверняка
голосовали,
отделяли Советский Союз на Украину, Белоруссию и Россию. Ну, вспомните, про Крым там никто не заикался. Там Лужков в эти года барахтался только. Ну, почему сейчас вы вот так ведете? Вот тот же ваш Сулаксин, например, с вами там в свое время... Он по-другому говорит немножко.
Почему вы теперь говорите иначе, чем тогда?
Вот, уважаемый радиослушатель, в своем страстном порыве прав, но очень неточен в деталях, потому что...
Ну, он не утверждает, он говорит, скорее всего.
Нет, ну, когда он спрашивает, что мы не говорили о Крыме, он просто даже не знает, что в 90-м году, когда я и еще несколько человек выступили против ратификации договора о дружбе между РСФСР и Украинской ССР, мы выступили не против дружбы. Мы выступили против одной статьи о нерушимости границ между нашими республиками. Я говорил, вот давайте запишем, что они нерушимы, пока мы в составе Союза ССР. Если, не дай бог, Союза не будет, то вот тогда вопрос о границах станет вопрос о Крыме, о Донбассе, о Харькове. И это было встречено смехом. Это было высмеяно Козыревым, министром иностранных дел, с трибуны и многими депутатами. В 97-м году, когда ратифицировали второй договор, я от имени нашей группы народовластия официально выступал против второго договора именно потому, что нельзя отрекаться от незаконно переданного Крыма и непереданного, его никогда не передавали в состав Украины, а украденного Севастополя. Его никогда не передавали в состав Украины. Он был отдельной административной единицей в составе Российской Федерации и Советского Союза. А я уж не говорю о том, что радиослушатель, очевидно, просто не в курсе, что я был тем депутатом Верховного Совета, который выступил против Беловежских соглашений при их ратификации. И вместе со мной против них проголосовали в поименном, подчеркиваю, голосовании еще 6 человек. Так что он не прав, что мы говорим это впервые. Мы это говорили задолго до того, как эта тема заинтересовала господина Лужкова, хорошо. Тем более нынешнюю власть.
Хорошо, но вы говорите, что там все страдают. Ну вот один из наших слушателей прислал, кто это, Антон Л. 104.
Я не говорю, что все страдают, я думаю, бендеровцы радуются.
Ну, насколько я понимаю, большинство страдают. А он приводит результаты голосования в одной из социальных сетей, где это Донецк. И люди из Донецка голосуют. Пошли бы вы на митинг тогда, 3 года назад, вот теперь, зная то, что случилось, 34% да, 28% нет, 32% посмотрю. Общество разделено.
А общество всегда разделено. Вспомните историю. Вспомните гражданскую войну, когда основная часть населения в городах и селах было равнодушно. Есть царь, нет царя. Есть большевики, нет большевиков. Они не поддерживали никого. Более того, вот, ту же нашу, вот мою родную Сибирь, Красной, сделали колчаковские карательные отряды. Когда мужики не хотели воевать ни за кого, а колчаковские карательные отряды стали вешать или стрелять тех, кто не хочет идти под мобилизацию. И тогда крестьяне пошли за Красных. Так что у нас всегда в человеческой истории вершат будущее активное меньшинство.
Но здесь нет активного меньшинства. Здесь
сегодня
как раз получается, что
у нас активное меньшинство либеральное, у власти уже третий десяток
нет,
лет.
Результаты голосования в Донецке, они как раз треть.
Вот, вот. Они говорят о срезе людей, которые живут там. А вот те, кто останутся дома, они обречены всегда быть жертвой. А вот те, кто выйдут на улицы, вот кто из них в большинстве окажется, тот и победит.
К тему уйдет та средняя треть проголосовавших. Смотрите, теперь еще, раз уж вы вспомнили то, что было в начале прошлого века, то тогда скажите, как вы относитесь к истории того, что каждый день, почти каждый день приносит нам новости о том, что Русская Православная Церковь требует ей что-то вернуть из того, что ей принадлежало до Великой Октябрьской Социалистической Революции?
Я вообще-то справедливость. Я против того, чтобы мы спокойно смотрели на разрушающиеся церкви, школы, дома культуры. В нашей власти не доходят руки ни до чего. Если церковь готова взять на себя свои объекты, хорошо. Вот кто возьмет школы? Кто возьмет вот то, что сегодня у нас инфраструктура социально необеспеченных разрушена.
Разве церковь говорит о том, что она хочет забрать для того, чтобы восстановить? Она говорит, я хочу забрать свое.
Правильно, она хочет забрать то, что нужно для осуществления религиозных обрядов. И слава Богу, и слава Богу.
Юрий пишет, но институт водного хозяйства как-то не разваливается, а тоже просят. Вот, кстати, сегодня пришло сообщение, что институт рыбного хозяйства, а это может быть про разные институты, а может быть про одно.
Ну, вы начните с Исаакиевского собора.
Можно начать
да,
и с него.
И что? Я за то, чтобы
Но еще много кто чем-то владел до Октябрьской революции.
Давайте так.
Это же реституция.
Реституция – это совсем немножко другое.
Возвращение имущества.
Это законодательная процедура, где тотально пересматривается вопрос о собственности. Сегодня даже многие объекты, передаваемые церкви, остаются собственностью государства. И не надо путать вот вопрос о собственности и вопрос о использовании. Я
хорошо,
за то, чтобы,
Юрий, что
чтобы музейная ценность Исаакиевского собора, она сохранялась, она защищалась, но при этом все-таки этот храм строился не как музей, он строился для выполнения религиозных обрядов. Но давайте мы все-таки поймем, что Богу Богово, Кесарю Кесарево.
Ну, давайте тогда вернемся к Институту рыбного хозяйства и
так,
океанографии.
Пожалуйста, и что?
РПЦ требует передачи здания НИИ в свое ведение.
А в связи с чем? Что там за здание? Я просто не в курсе этой ситуации.
Но каждый,
о чем речь?
Каждый день
что
о
за здание?
Это
что
важно.
Там было раньше?
Ну, они утверждают, что это здание не предусмотрено ни для чего, кроме Института рыбного хозяйства и океанографии.
Это...
Мы знаем только
а
одну
что?
Половину
Значит,
правды.
Значит, я не верю, что церковь бы стала требовать вдруг здание, построенное для Института океанографии. Но не верю.
Хорошо.
Что там было раньше, вы мне скажите?
Да я не знаю.
Ну, о чем тогда нам с вами говорить?
То есть...
Но не надо раздувать пожар там, где еще не горит. Давайте разберемся с этим вопросом.
Нет, в данном случае действительно уже Росимущество и Институт направили кассационные жалобы в отношении действий Русской Православной Церкви. Не будем раздувать этот пожар. Хорошо.
Лучше мне объясните, допустим, на основании чего у того же Института философии отбиралось здание, чтобы передать уважаемому и ценимому мною музею. Да, музей изобразительных искусств, это святое, но а почему историческое всё, здание Института философии господин Медведев
нам.
Указом передал?
То есть, если там было неправильно, то и здесь можно
Нет,
неправильно.
Нет, вот извините, вот тут просто хочу и сделаю, а вы мне объясните, если будут представители церкви так действовать,
Юрий...
это неправильно.
Вот хорошо, а Юрий, вот... Юрий вам пишет по поводу этого института. Здание построили в 30-е годы на месте какого-то храма. Теперь РПЦ требует вернуть землю. Они говорят, здание снесем, построим храм.
Ну, это шапкозакидательское настроение сегодня строить. Давайте разбираться конкретно. Вот я бы не хотел тут уподобляться эхом Москвы, просто покричать, не зная темы. Вот я не владею информацией, не хочу даже спорить.
Но сам подход к тому, что Русская Православная Церковь требует вернуть ей то, что у нее было до революции, и имеет на это право, а другие не имеют, это нормально.
Кто не имеет? Нет вопросов. Давайте все рассматривать конкретно. Наше дворянство, прочее, могут требовать все, что раньше им принадлежало. Но только давайте мы поймем, что будет точка отсчета права на собственность.
И что?
Потому что вот я, например, не готов сказать, что все революционные решения были ошибочные. Я не принадлежу к тем, кто осуществляет ревизию истории.
Но с РПЦ ошибки, так получается, были.
Не просто, было очень много допущено несправедливости и в отношении РПЦ, и в отношении вообще селян, и в отношении казачества, и эту несправедливость надо исправлять, а не только страдать от тех лидеров ЧК, которых расстреляли в 1937 году.
315-й просит, чтобы вы сказали ему, а он пишет, мы светское же государство, почему РПЦ что-то требует у светского государства?
Я еще раз говорю, у светского государства по Конституции может требовать любой гражданин выполнения этим государством его обязанностей. Любая общественная организация, любое церковное объединение, но это требование должно быть основано на неких фундаментальных ценностях, и оно должно быть справедливо, тогда оно может быть выполнено. Если оно несправедливо и незаконно, оно не должно... выполняться.
По поводу справедливости, законности решений депутатов в Санкт-Петербурге. Вы слышали, там переименовали округ Парнасово, и он называться будет, кстати, в честь Сергия Радонежского, теперь этот район, Сергиевское название, новые районы с 1 июля. Но переименовали, говорят, инициатор законопроекта, его фамилия Марченко, он говорит, что люди часто путают название округа с политической партией одноименной. Поэтому Парнаса больше нет, и будет название Сергиевское. Как к этому относиться?
Я считаю, правильно сделали. Потому что гораздо более благозвучное название. Я бы, кстати говоря, при том, что я считаю Октябрьскую революцию выдающимся событием нашей истории, которое спасло нас от февральских разрушителей, но, например, станцию Войковская, там еще какие-то вещи, я бы переименовал. Как переименовали безбожный переулок, восстановив прежнее название Протопоповский.
Но в данном случае почему? То это как прежнее название надо рассматривать или что? Почему плохо-то Парнас? Это тоже ведь не к партии имеет отношение название.
Нет, Парнас это мы давайте да, в Древнюю Грецию
ну,
уйдем.
Ну, как-то да.
Но на самом деле можно было не переименовывать, потому что партия уже там, по-моему, вздыхает, это либеральная. Можно было... Но название хорошее, если жители не против, почему нет?
7373948, если вы не согласны, вы готовы спорить, Сергей Бабуриным. Да, и я запущу голосование. По большинству вопросов вы с ним все-таки согласны. 134-21-35. Нет, не согласны. 134-21-36. Сейчас я должен убрать третью линию. Все. Вот теперь голосование работает. Пошло. И принимаем ваши звонки. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не согласен и вижу противоречие между первой частью о том, что уважаемый гость требует равных прав, равенство перед налоговым законом и равенство обложений и хочет империи. Так вот, в империи всегда, в Римской империи патриции не платили и сенаторы налогов. В Российской империи податным населением тягловым было только крестьянство. То есть, если вы хотите великую державу, империю, должна быть элита, против которой вы выступаете, богатая, освобожденная от всего, которое только получает.
И... Вот вам поворот, прошу.
Спасибо уважаемому радиослушателю. Он прав, я выступаю за возрождение великой державы, можно называть империей, можно союзным государством, но я не считаю сегодняшнюю пену, вот эту весь олигархат, вот те, кто дорвались до власти, вот те, кто был партийной номенклатурой или там в спецслужбах работали и работают, которые сегодня делят нашу собственность, я их элитой не считаю. Я считаю, что это нувориши, которые, конечно, они сегодня во власти, они считают, что пришли навсегда, но это не впервые в истории так считают те, кто дорвались до власти. Я надеюсь на перемены, и я надеюсь, что радиослушатели в своем большинстве поддержат мою позицию, что вот тот неолиберальный, даже не либеральный, а неолиберальный эксперимент, который над нами учиняют все это время, он уже обанкротился, жизнь требует перемен. И большинство населения в нашей стране, если оно не ходит на выборы, то не от счастья, как говорят, а от того, что оно не верит тем, кто руководят нами сегодня.
Это Сергей Бабурин, он сегодня в программе «Против всех», 134-21-35, по большинству вопросов вы все-таки с ним согласны, 134-21-36, нет, не согласны. Продолжаем голосование и продолжаем принимать ваши звонки, 7373-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте.
Я обращаюсь к Сергею. Как отчество ваше, Сергей?
Да, Николаевич, да можно без отчества.
Сергей Николаевич, доброго здоровья. Передача называется так, что со всеми я не согласен. Я говорю, что я полностью с вами согласен.
Извините, тогда 7373948.
Спасибо, радиослушатель, у нас ведущий диктатор.
У нас голосование, у нас программа так называется.
Верю, верю, верю.
Слушаем вас, здравствуйте.
Сергей Николаевич, вот вы как сильно образованный человек и в политике разбираетесь. Скажите, пожалуйста, вот классовая борьба развивает общество, двигает цивилизацию или нет? Если развивает, то, может, поэтому Россия стоит на месте, что у нас нет классовой борьбы в стране?
У нас нет классовой борьбы.
У нас классовая борьба сыграла и играет свою огромную историческую роль, потому что развитие может быть только, когда происходит конкуренция идеологии, конкуренция состязания социальных проектов. Если нет конкуренции, нет состязания, это будет тупик и катастрофа. Но я лично убежден, что сегодня Россия, и не только сегодня, она должна очень многое взять из восточной. Мы традиционное общество, мы общество, которое должно строиться на социальной солидарности. Именно этим мы не похожи на католическую или протестантскую Европу, где личный интерес лежит в основе всего. Мы говорим о социальной справедливости, о взаимопомощи, и в этом отношении нам нужно не подход только классового противостояния. У нас сегодня, к сожалению, уже нет пролетариата. У нас уже нет рабочего класса, его за эти 20 лет уничтожили. У нас есть новый социальный класс, о котором вот наши уважаемые академики говорят. Это класс временно работающих.
Вот вы власть критикуете, пишет 569-й, но вы же в 90-е дорвались до власти.
В 90-е... Я пытался снести власть Ельцина, но мы у власти так и не были. Мы потом уже во второй половине 90-х имели относительное большинство в парламенте, смягчили во многом воровскую эту бандитскую приватизацию, но победить... не смогли.
Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Останавливаю голосование. И вот результат. 74% по большинству вопросов согласны, 26% не согласны. Сергей Бабурин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам. Счастливо.